Здравствуйте, дорогие дамы, очень приятно вас видеть. Ну, не видеть, ну хорошо, но хотя бы знать, что вы тут. Нет, на прошлой неделе не было урока, вот и на следующей тоже не будет по поводу Хануки, так что у нас тут немножко получается через раз такой исключительная такая ситуация. Вот. Ну, а потом, Безрат Ашем, я надеюсь, с помощью Всевышнего, потом опять будет постоянно. Окей. Добрый вечер. Здрасте. Тов, хорошо. И мы с вами продолжаем учить Томер Двора Рамак. И мы с вами учим... То есть, вы помните, да, что Томер Двора это то, в принципе, как... работать над своими качествами правильно. Да, как правильно работать своими качествами? На самом деле, скажем, есть мнение, больше в уламах Хасидут, больше в хасидском мире, но есть мнение, что Томер Двора, так же, как и Таилим, даже просто по сути того, что его учат, по сути того, что его читают, можно вкладывать каванот, можно вкладывать всякие, как молитвы и просьбы. Например, мы идем учить, и все, кто сейчас учит, могут для себя, про себя сказать имя больного, а мы все дружно, вот нас тут очень, слава богу, приличное количество людей, можем сейчас от сердца пожелать, что все, кто сейчас будут молиться за больных, чтобы в заслугу того, что мы учим, они вылечились, что все, кто будут молиться за раненых или за пленных, чтобы у них все разрешилось, и что в самую лучшую сторону, и Безрат Ашем, чтобы все, кто молится, те, кто должен сделать шву, это особенно к нашей части сегодняшней относится, это, да, это тоже разрешилось. И мы сегодня будем говорить про очень интересное качество такое. Значит, называется мы все, кто с книжкой, мы в первой части. Помните, первая часть, она идет по принципу 13 качеств милосердия Всевышнего. И мы сейчас в третьем качестве из 13 качеств милосердия Всевышнего, которое называется Овер Аль Пеша. Я не знаю, на каких у вас страничках, это может быть, да, есть миллион изданий Томер Двора. Если вдруг у кого-то, как у меня, Томер Двора Басафа правит, он 29-й, но вы можете, естественно, пользоваться любым текстом. И он говорит так. Зуми дагдула – это очень важное качество. Вот это увер аль пеша. Увер аль пеша в дословном переводе он может перейти преступление. То есть, если в прошлый раз мы говорили о Авонда, что Всевышний, он носе Авон, он тянет, несет на себе грех. Да, и что он может даже преступление. Разница авона и преступления, что авон это что-то более одноразовое, а пеша это что-то вот, ну, как-то есть даже в криминологии по-русски такое слово, что сидрати на иврите. Я не помню, как это по-русски. Ну, типа, когда человек возвращается к тому же самому. Какой-то был детский анекдот такой, что милиционер выпускает утром людей из там, какого-то маленького заключения, там, может быть, в отрезвителе, я не знаю, что-то такое маленькое, и говорит, там, вот, знаете, товарищ, там, вот вы у нас первый раз, надеюсь, больше не увидимся. Говорит, да, я тоже на это надеюсь. Там, вы у нас второй раз, надеюсь, больше не увидимся. Я тоже на это надеюсь. А вы, товарищ, там какой-то другой, третий товарищ, а вы, третий товарищ, у нас там 25-й раз, надеюсь, больше не увидимся. Он говорит, а что, вы переезжать собираетесь? Вот этот, который, а вы что, переезжать собираетесь? Вот тот, кто... Он это делает по каким-то своим причинам, по каким-то внутренним причинам, с ним это происходит. У него случается, что он делает этот грех. И все, то есть это уже такое пеш, это уже преступление. И Всевышний дает этому тоже возможность, дает тоже этому время. Теперь по вопросам, на которые я не успела ответить в прошлый раз, частично часть вопросов, там был очень интересный момент. Во-первых, было ощущение, что вот мы говорили предыдущие две встречи, разные варианты, как человеку быть терпеливым, что Всевышний к нам очень терпеливый, и как человек тоже должен быть терпеливым. И было ощущение, что некоторые это восприняли, как будто что-то должно быть такое, все терпеть, меня можно бить, меня можно обижать, на меня можно ездить. Я буду все терпеть, терпеть, что-то очень такое неправильное, как будто у некоторых было впечатление. Я была очень благодарна за вопросы, что на это обратили внимание мое, чтобы это, не дай бог, так не прозвучало. Мы учимся нашим качествам от Всевышнего. И мы с вами говорили, да, помните, там про несколько таких кругов, как вообще это работает. И один главный круг, что мы изучаем, какие качества есть у Всевышнего, и когда мы себя так ведем, мы. Рим, как сказать, мы воздействуем на мироздание так, чтобы мы получали от Всевышнего это качество мера за меру, потому что мы в нем работаем, а так как мы его получаем в этом мире, то получается, что и весь мир через нас получает вот это качество милосердия Всевышнего. Теперь при этом мы все с вами молились молитву Йом-Кипура, да, и мы все знаем, что Коля Омера Шем Ватран, да, и не дай бог же, каждый, кто только думает, что Всевышний он Ватран, он просто так пропускает грехи, или просто так пропускает ошибки, или просто так пропускает какие-то вещи. Это очень ошибка, за которую приходится дорого платить. Всевышний ничего не забывает. Даже то, что мы забываем, он ничего не забывает, он ничего не пропускает, он ничего не прощает просто так. Но он очень терпеливый, он дает время исправиться, он верит в нас, что мы можем исправиться. Он в то время, которое он дает нам исправиться, он понимает, что это значит, что человек еще не исправился, да, то, что мы в прошлый раз говорили. И если первый раз мы обсуждали, что он дает человеку жить, несмотря на то, что он сейчас делает против него. То второй раз мы говорили, что он берет на себя все тяжести последствий грехов. Всех мазикин, да, все эти тяжелые плохие вещи, которые грехи творят. О, рецидивист, точно. Спасибо вам большое. Рецидивист, да, это то слово, которое пыталась вспомнить. Спасибо. Теперь, а сейчас мы идем к еще одному качеству милосердия, еще одной стороне милосердия. Зуми так дула. Вот это вот. То есть вот и рецидив. Да, у человека бывает рецидив. То, давайте я для начала расскажу для примера историю, начну рассказывать, а потом мы ее разберем. Помните, вот, да, вот в этой книжке у него есть такой сериал про семью, про большой дом, помните его, в котором живет много-много детная, немного такая не очень аккуратная семья Якоби, и внизу живет Рав Рувени, помните? И вот, значит, эта семья Якоби у нас в прошлых сериях, у них был шевопроход у кого-то из детей, и они оставили мусор, и не очень убрали, и полночи шумели. И Рав Рувени, он должен был очень так над собой работать, чтобы на них не обижаться. Помните? И пока мы с вами не встречались, все-таки прошло 2 недели, это не шуточки. А семья Якоби, как мы договорились, они у нас очень многодетные и веселые люди. И у них как раз подошло время бар-мицвы за эти 2 недели, пока мы с вами не виделись. И они говорят, нам опять нужен хацер, это для нас самый экономный, самый удобный способ праздновать. И Рав Рувени ему, он говорит, ну, ребят, ну, вы возьмите все-таки в расчет, да, чтобы вы... Ведь что вы, мы все поняли, о чем вы говорите. Мы будем все вот такие аккуратные, мы уже заранее рассчитали. Мы даже так рассчитали, накрывает на стол, чтобы купить 3 вида салфеточек меньше, чтобы изначально было меньше мусора, чтобы вы только поняли, насколько мы вообще рассчитывали и как мы стараемся. И опять они взяли у него музыку. В этот раз пришло в 2 раза больше людей. Плюс пришло много-много маленьких мальчиков, слава тебе, Господи, бар-мицва. И хотя они использовали 3 вида салфеточек меньше, они могли очень сильно насорить и они смыть. У них такая природа. Это они. Теперь, видимо, еще и были маленькие мальчики. И вообще это все-таки бар-мицва, такая веселуха. А бар-мицва если весело празднуют, и там тоже очень было весело. И они, кроме того, что они, значит, нашумели и насорили не меньше, чем в прошлый раз, в этот раз они еще немножечко поломали какую-то часть забора у Рава, у этого Рава Рувини, и его стоянку там тоже испачкали, его машины. Короче, они еще веселее повеселились. Окей? То есть не только им не удалось, они хотели, они пытались, они думали об этом искренне. У них не получилось, они вот такие, им сложно. Может быть, у них это возьмет 50 или 80 лет, у них получится. Пока нет. И встает Рав Рувейни утром, опять в этот бардак, опять после бессонной ночи, но теперь еще ему сломали забор и запачкали его стоянку для машины. Чтобы, так сказать, чтобы жить было не скучно. Вот это пример, например, пеша. Понимаете, да? То есть человек, он не просто ошибся, или у него не удалось, не получилось, он один раз, ну, не удалось. А он, вот он, да, то, что рецидив у него, он возвращается к той же ошибке, к тому же греху. Теперь понятно, что это такое место, в котором мы понимаем, что очень многие люди могут там себя найти. Какой кошмар, я забыла сказать какое-то благословение. Как я могла, ужас какой. Почему-то именно это благословение опять забыла сказать. Как я могла в шаббат там почистить неправильно какой-то овощ. И потом себя пловишь опять, что как-то не так его чистишь, и так далее. У каждого человека это ужасно интересно думать, почему именно вот это. Кто-то неправильно чистит овощи шаббат, кто-то повышает голос на детей, а кто-то повышает голос на мужа. У каждого свое место, в котором он рецидивист. Не дай бог не у каждого, не дай бог не у каждого. Но я уверена, что среди нас с вами, дорогие дамы, есть некоторые, вот тоже, у которых такое случается. Теперь, то есть, окей, это о том, что значит пеша. И Всевышний вот этому пеша тоже дает время, что очень непросто. Зуми дагдула шаарей эйн мехила алидей шавех. Почему? Потому что именно на этом качестве обнаруживается, что значит прощать. Обратите внимание, он говорит жуткую вещь. Сейчас, если мы на минутку это скажем про нас. Да? Муж один раз сделал какую-то ошибку. Или один раз сказал мне что-то не тем тоном. Или один раз сказал, там, ну не знаю, там посуду плохо помыл. Один раз что-то сделал, что меня сердит. Он всегда делает это хорошо. Один раз сделал. Скорее всего, из-за одного раза большинство людей, кто не какая-нибудь прям супер обидчивая и супер чувствительная, это даже не нужно особо прощать. Это как бы надо действительно не дать себе взорваться сразу, надо перетерпеть, и можно это дальше жить. А скажем, ты просишь у мужа какую-то вещь, которая тебе очень важна, из раза в раз. И он из раза в раз именно вот в этом делай не так, как ты хочешь. И ты понимаешь, что чтобы продолжать с ним жить дальше, тебе нужно суметь его простить. Вот тут появляется на самом деле понятие прощения. Если ребенок один раз мне нечаянно ступит на ногу, и мне даже не задумываясь его так сильно прощать. Но если ребенок ходит по моей ноге постоянно, как по любимому коврику, и говорит все время, ой, нечаянно, я сталкиваюсь с понятием, что нужно уметь прощать. Лявдиль Всевышний по-настоящему должен делать махила. Именно вот в этой ситуации, когда это, да, такая криминальная ситуация, когда это возвращается, когда это опять и опять. И нужно знать, что когда Всевышний прощает людей, эйн махила аль ядей шалех, эйн аль ядо мамаш шалякуш борух. У нас есть очень интересное правило. Пишет Томер Двора, что нужно понимать, что прощение, то, что мы можем получить от Всевышнего прощения, что Всевышний нас прощает, это никогда не посредством ангела. Помните, в прошлую встречу, кто помнит, что было 2 недели назад, я понимаю, не все помнят, но кто помнит, что было 2 недели назад, мы говорили о понятии наказания. И мы говорили, что наказание, оно через шалех, оно через посланников, там, ангелов, не ангелов, через всяких существ. А прощение, оно личный подарок нам Всевышнего. Оно личное отношение к нам Всевышнего. Во-первых, потому что, ну, вы знаете, что все, что Лоль, Еде и Малах, в Пейсах мы про это много говорим, да, что Всевышний в году, помните, мы об этом говорим, что Всевышний вывозил нас из Египта, Лоль, Еде и Малах, Лоль, Еде и Шалех. Не посредством посланника, не посредством ангела, а сам. Все, что Всевышний делает сам, а не посредством посланников. Что такое посланники? Это как некая энергия, которую Всевышний посылает, чтобы это сделать. И это просто, это как бы тоже часть, ну, совершенно часть его воли. Это замечательно и круто, и высоко. Но когда Всевышний что-то делает сам, а не через кого-то, это говорит о каком-то очень высоком уровне происходящего. И вот каждый раз, когда Всевышний нас прощает, когда мы получаем прощение у Всевышнего, когда Всевышний нас прощает, это всегда очень высокий уровень. Это какой-то прям очень высокий уровень. Намного более высокий, чем, скажем, наказание. То есть априори наказание, которое тоже часть системы, мы сегодня, я надеюсь, успеем это обсудить, наказание тоже часть системы милосердия, тоже часть системы очищения. Но все равно оно наказание, в нем есть некий такой отрицательный, ну, ниже уровня, оно через кого-то, а прощение сам Всевышний делает. И да, то есть это очень важно запомнить, что человек, который умеет прощать, прощать это работа, прощать это непросто, но человек, который умеет прощать, он делает что-то уровня, это просто звучит, уровня Бог. То есть он делает что-то вот действительно, то, что Всевышний делает сам. Он делает что-то, что Всевышний делает сам. Да, откуда мы это учим? Есть в Таилим, Кимха Слихот, Кимха Слиха, да, это от тебя идет прощение. На самом деле есть очень много псуким, брат. Умайя Слиха. И тут мы спрашиваем очень важный вопрос. А, собственно, что значит прощать? У нас есть... Ну, вот напишите, давайте я вам дам минуту, напишите, пожалуйста, формулировку, что значит простить кого-то. Что это значит? Вот попробуйте сделать формулировку, ну, там, в несколько слов, чтобы не больше фразы. Давайте, минута на формулировку, что значит прощать. Не злиться. Чудесно. Давайте еще. Да, мы не спим. Я знаю, сколько вас тут, вас много. Пожалуйста, работаем. Не держать зла. Это как будто бы поступка не было вообще. Найти оправдание поступку. То есть... Если тем, чтобы кого-то простить, для я, это значит, что я стараюсь на него не злиться, я стараюсь найти для себя оправдание его поступку, я убеждаю себя, как будто бы поступка вообще не было, и стараюсь не держать на него зла. Все, у нас... Ой, есть еще. А, вот, чудес. Я почему-то не появляется. Ну, вот, класс. Так, давайте... Давайте я прочитаю то, что вы сказали, уже будем дальше идти. Кто написал, написал, кто нет уже. Так, по поводу вопроса мера за меру. Гухар, шикарный вопрос. Если успеем, мы сегодня обсудим, он просто не совсем нам сегодня в тему. Стереть грех другого из своей памяти, успокоиться. Что вы имеете в виду, Ацепт? Дать место, Маш, в каком смысле? В смысле уважать? В каком смысле дать место, Маш? Прощать – это значит не вспоминать, встать на место другого и понять его. общаться дальше, как будто бы не было ничего. Обратите внимание, часть это все еще вытронуть, часть это все еще как будто стереть. Простить это понять человека, дать оправдание, восстановить отношения, принять несовершенного человека любого, не держать боль, сердца, обиды, как будто бы и не было, но это невозможно, правильно, отпустить от сердца, отпустить плохое. Окей, давайте пока хватит. Обратите внимание, дорогие дамы, есть одна мысль, есть одна, прошу, ошибочка, которая объединяет все наши формулировки, и действительно именно так люди и думают. Что когда мы говорим о том, чтобы простить кого-то, мы как будто бы говорим о том, чтобы простить себя. То есть, если вы посмотрите все формулировки, которые у нас в чате, и все формулировки, которые в голове у всех людей почти, как будто бы вместо того, чтобы осознать, что мы говорим о том, чтобы простить кого-то, речь идет о том, чтобы простить себя. То есть как будто бы я носе, я субъект прощения. Как бы мне успокоиться, как бы мне забыть, как бы мне понять, как бы мне прекратить дуться, как бы мне идти дальше. А даже сама фраза «Кодеш Боргу мухэ ле бен адам». Сама фраза «простить», она «простить кого-то». Там субъектом должен быть второй. То есть прощение – это вообще что-то другое совсем. Вот посмотрите, пожалуйста, определение, которое дает. Кто-то написал, что я ищу, как раз ищу это определение. Вот, смотрите, как вам. Сейчас послушайте определение Томер Двора, может быть, вам подойдет. Что значит слеха? Шегу рухец авон дых. Здрасте. Я пропала. Я вам пропадала, но ненадолго, да? Итак, определение, что значит простить. Определение простить – это смыть грех. Как сказано в Ишаяу, если отмоет Всевышний Цоад бнот Цион, да, такую грязь, как раз типа того, что в конце урока говорил Рав, который говорил передо мной, вот такую же грязь, которая бывает от такой же болезни, да, от Бнот Цион. И также написано в Йехезкель, Везарак Телека Маем Теорим. И я пущу на вас чистую воду. Вейно говер аль пеша, и это значит, что он проходит вот эти вот повторяющиеся грехи, это значит, что он посылает на грешников вот эту чистую маим теорим, да, вот эту воду абсолютной чистоты, чтобы они отмылись от греха. Другими словами, он говорит такую вещь. Он говорит, человек, который повторяет грехи, это значит, что у него есть какие-то причины, по которым сам он не справляется. Очень классно сказать «справляйся сам». Если человек один раз согрешил, наверное, возможно, он исправится. Но если у него есть что-то, что он повторяет из раза в раз, по-видимому, есть какая-то трудность у него, с которой он сам справиться не может. У него не получается. У него не получается. И в другом месте как раз обычно на это, да, приводится такой классический пример, что одна мама, она готовит шаббат на кухне, вот она уже приготовила шаббат, и она испекла шикарный шоколадный такой торт-мусс, который все ее дети очень любят. И этот торт-мусс стоит посреди кухни на шайш, да, на столе, неважно, где-то он стоит. И уже кухня просто блестящая, скоро шаббат, и все чистенько, красивенько, и этот шикарный торт мусс ждет свой час в конце сюды быть десерт. И, естественно, по законам вообще жанра, туда подползает маленький ребенок, который как раз мама отвернулась, и этому ребенку, естественно, срочно надо укусить шоколад из этого торта мусса, и он скользкий, и он вместе с этим тортом муссом шлепается там. Ладно, давайте облегчим задачу. Скажем, он не испачкал кухню. Просто мама заходит на кухню, и ее чистенький шабатный мальчик весь в этом торт-муссе, весь в шоколаде. Очень счастливый, очень грязный мальчик и испорченный торт. И мальчик понимает, что он сделал что-то неправильное. Он смотрит на этот несчастный торт, который уже на десерт шабатни не тянет. И он видит, как мама расстроенная. Он видит, как мама огорчена. Она столько в этот торт вложила. И он понимает, что он сделал что-то плохое. Он говорит: мамочка, извини, пожалуйста, я больше не буду. И, предположим, мама берет себя в руки. И вот все, что вы написали, не сердится, не злится. Понимает своего любимого мальчика. Помнит себя маленькую, как хотелось шоколад. Она тоже такое маме устраивала. Она это прям смогла вспомнить. Неважно, все, она вот это сделала. Спрашивается вопрос. Что делать с тем, что мальчик тупо грязный? Это все прекрасно. Мальчик попросил прощения. Ни одна из нас не думает, что это значит, что он больше не будет есть шоколад, правда? Мама его простила. Ни одна из нас не думает, что мама думает, что он больше никогда не будет есть шоколад. Но осталась базисная вещь. Вот сейчас он тупо грязный. И пока мама его не умоет, все ее «я тебя простила» ничего не стоят. Потому что он весь в этом. И, возможно, когда она его будет мыть и отмывать, у нее будет возможность действительно почувствовать его и найти какие-то слова или найти какие-то подходы, чтобы он немножко лучше понял, почему не стоит без спроса брать там шабатный пирог. Может, ему не понравится быстро-быстро мыться, вот, когда все уже красивые и бегут с папой в синагогу, а ему надо опять под душ или что-то еще такое, и он начнет немножко серьезнее об этом думать. Может быть, когда она будет вот сейчас его отмывать, она сможет нащупать, что же его так тянет, что он удержаться не может. Ну, в конце концов, дети же научаются в какой-то момент удерживаться и не делать то, что нельзя. И вот этот вот душ, которым мама его поливает, и он делает всю эту ситуацию с одной стороны более честной и более настоящей, потому что вот он шоколад отмыт. То есть то, что он сказал «прости», и то, что она сказала «ну ладно, прощаю», это все чудесно, это никакого отношения к прощению. А вот этот душ, он, да, имеет отношение к прощению. Понимаете? А вот этот душ, которым она его моет, это прощение. Потому что оттуда он выйдет чистым. То есть прощение – это что-то, что мы делаем относительно другого человека, чтобы, с одной стороны, помочь ему не застрять в этой ситуации, и, с другой стороны, помочь себе не застрять в этой ситуации. Ну, если мама оставит ребенка в шоколаде, она будет весь шаббат на него смотреть и дергаться, понятно. Ей самой же будет противно. Ей самой будет грустно. Если, скажем, она скажет: иди сам мойся трехлетнему мальчику, так у нее, кроме шоколадной кухни, еще будет шоколадный душ, шоколадная ванная, шоколадный коридор и еще половина шоколадного дома. Но он еще не способен сам с этим справиться. Ну, не способен он сам с этим справиться. Был бы способен, но бы не повторялось. До сих пор понятно, да? Ой, тут что-то написали, что я еще не прочитала. Но торта нет. Да, торта нет. То есть ошибку надо исправить. Тоже, не, как сказать, мы не можем... Мы не всегда можем, чаще всего мы не можем исправить всю ошибку за другого человека. Но в этой ошибке есть какие-то части, которые, например, вот мне мешают, которые меня задевают. И я могу их оставить. Вот, например, там я попросила мужа помыть посуду. Не про моего мужа, мой муж ангел посуду моет, чтобы, не дай бог, не прозвучало лашон ара. Кто-то попросила мужа помыть посуду. Красиво, интеллигентно попросила мужа помыть посуду. Муж сказал, естественно, как все мужья говорят женам, да-да, конечно. И, предположим, это юная наивная фея, которая не понимает, что мужчина говорит, да-да, конечно, это значит, не делай мне мозги, отстань, там, что я дурак с тобой спорить, ну, что-нибудь такое. То есть это даже не говорит о том, что он вообще услышал, что она попросила. Ну, как любая взрослая женщина понимает, да? Но она фея, и она считает, и мне это ужасно нравится, женщины наезжают на мужа. Я это у себя в клинике вот десятки лет встречаю каждый день. Женщина на голубом глазу говорит, я с ним договорилась, он мне обещал. Теперь что значит, я с ним договорилась, он мне обещал? Эта женщина давит на мужа, как бульдозер. Не дает ему вообще никакой возможности высказать свое мнение. Не дает ему ноль шансов вообще отказаться. И в какой-то момент она выжимает из него, как вообще, как соковыжималка, что он скажет «да-да, конечно». После этого она считает, что он ей пообещал, и теперь, когда он не сделает, он еще и врун. И все его попытки объяснить, ну а что я мог сделать, ну а что мне было делать, ну ты же требовала, чтобы я сказал «да». Ты же не спрашивала «могу, не могу, хочу, не хочу», ты требовала. На что женщина говорит, ну, конечно, это надо сделать именно так, как я хочу, конечно. Ну, ты же пообещала, что ему оставалось. Короче, значит, вот он ей пообещал, и она сидит. И как ни странно, не поверите, не моет. И вот она сидит, и каждый час она видит эту немытую посуду. И она, это ей посуда вот тут, она и дышать не дает. Но она сидит и смотрит, и ничего не делает, и только внутри себя копит, какой у нее ужасный муж, и как ей в жизни не повезло, и вообще как ее жизнь страшная вообще и тяжелая мука с этим садюгой, который издевается над ней посредством немытой посуды. Это как бы вот это ровно наоборот от носе пеша. Понимаете, да? От товера пеша. То есть это вот прямо вот копить. Я не знаю, как... Я не хочу сказать, что как именно правильно себя вести. Правильно себя вести так, чтобы ты почувствовала, что ты ему помог, что ты его... Не просто ты на него не злишься, что ты действительно даешь ему шанс исправиться. И, возможно, в этом случае шанс исправиться, правда, нужен не ему, а тебе, потому что тут непонятно, о ком история. Тут непонятна история мужа, который не моет посуду, или о жене, которая насилует мужа. Тут как бы я не знаю, о ком именно конкретно эта история. Это тоже очень интересно рассмотреть. Окей. Теперь, например, это не значит, что... Я обязательно должна, я не знаю, там, стоять над ним палкой и лупить его, пока он не помоет посуду. И вот я ему помогла, он сделал то, что был должен. Ну, нет. Но это и не обязательно значит, что я встану и помою посуду сама. Хотя, может быть, это вариант. Если меня бесит посуда, его не бесит. Если меня это раздражает, его не раздражает. Если у меня цель не обижаться, если у меня цель не жить в обиде и в несчастье, может, я помою посуду, и мы найдем с ним что-то другое, что он может с меня снять. Например. Не про меня будет сказано. Как бы... Окей. Те, кто со мной читают, мы сейчас вот в этой Медагимл во втором абзаце. Вегиней мамашки дмут зе. Царих льёта адам шило йомер, веки аними такен маше плони хата о ишрих. И вот тут очень важно, что если человек хочет быть как Всевышний, чтобы он не сказал, это что, я должен исправлять то, что он сделал? Это я должен об этом заботиться? Это я должен? Это он виноват? Он виноват, пусть он решает. Он виноват, пусть он справляется. Он виноват, пусть это будет его проблема. Причем тут я? Ло йомер ках шарея адам хотева, кудыш боргу бе ацмо, вело лиды шавех митакене таует шилу, верухец цават уно. Почему так нельзя сказать? Потому что мы только что выучили, что Всевышний дает человеку время исправиться, дает человеку шанс исправиться, когда видит, что он справиться не может, помогает ему и многое берет на себя, и многое исправляет сам. Не через шелеха, не через ангела. Сам. И сам смывает с него вот этот вот соа, да, экскременты, господи, грехов. Экскременты грехов имеется в виду, что он цитирует другое место в другой своей книге, где он объясняет, что простые люди не видят, но абсолютно каждый грех, вот как на Каине остался от, как на Каине остался знак. Когда он сделал грех, это не в смысле, что Всевышний сделал что-то особенное. Это просто Тора нам рассказывает, как это работает на самом деле. Что на самом деле каждый раз, когда человек делает грех, это оставляет на нем след. Причем, по-видимому, прямо на лице. Есть история о Ари а-Кадош, об его ученике Ари а-Кадош. И, по-видимому, это умели делать все такие люди. Что когда к нему приходил человек, он смотрел к нему на лоб и прямо вот так смотрел к нему на лоб и перечислял: тебе нужно сделать такое исправление, такое, такое, там у тебя вот такая проблема, такая. И его ученики потом написали, что он видит каждый грех, вот эти знаки, которые, как надписи на лбу. Вы знаете, есть такое, у тебя на лбу написано, вот Ари а-Кадош говорил, что правда. Что, ну, есть грехи, которые везде на теле отражаются, но в каким-то знаком все грехи, они на лбу написаны, и тот, кто это умеет видеть, он это умеет видеть. И он прямо вот это читал, что физически, и это то, что, скажем, да, что Всевышний видит человека, который делает грехи, и эти грехи, они физически его меняют. Они физически его делают более слабым, более уставшим, более больным. Они физически его меняют. Если вы вспомните, например, то, что мы говорили в прошлый раз, что вот эти вот все эти, они там жрут жизненные силы, и Всевышний им поставляет, иначе бы человек очень быстро умер, но в какой-то мере это все равно с человека уходит. И если бы Всевышний этого человека не прощал, и не поддерживал, и не помогал ему, и не показывал, как отмыться, и не давал ему всякие способы отмыться, а где-то, может быть, и сам, а где-то действительно прямо, как какие-то, вот мы сейчас видим, да, все, кто живут в Израиле, я уверена, что не в Израиле тоже, там, ну вот происходят какие-то, с одной стороны, очень грустные вещи, а с другой стороны, вдруг Всевышний делает какие-то такие сумасшедшие чудеса, что ну, вообще никто этого... В голову бы такое не пришло, и как бы мы ни старались и не сделали бы так. Но какие-то вещи Всевышний считает, что вот тут вот нет, тут я вам помогаю, вот тут я делаю за вас очень много. Мама видит, что ребенок с чем-то не справляется. Это нужна очень большая мудрость. Мы, с одной стороны, не хотим все за них делать, мы хотим, чтобы они развивались. Мы, с другой стороны, не хотим, не дай Бог, сказать им: ломайся сам. Ты учишь ребенка чему угодно. Ты учишь ребенка сначала читать, потом ты учишь ребенка быть хорошим человеком. И где-то ты оставляешь ему, чтобы он шел сам, развивался сам, а где-то ты ему помогаешь, где-то ты ему подставляешь, а где-то ты делаешь за него так, чтобы он почувствовал, что у него получается. И когда ты это делаешь, ты делаешь вот эту вот гамида увер альпеша мамаш. То есть ты показываешь Всевышнему, что ты учишься у него. И с одной стороны, тогда Всевышний к тебе это обращает, но Всевышний мир этим начинает наполнять. Потому что это ты включаешь как кнопкой это качество в мире. Теперь понятно, что то, как мы это делаем к детям, нельзя так это делать к мужу. Что-то, ну, и как мы это делаем, какие-то вещи я не могу сделать вместо. Или, скажем, чем ребенок старше, тем меньше вещей, которые я могу сделать вместо, прям совсем, или поменяться. Чем старше ребенок, тем больше он подросток, тем больше вещей, которые, может быть, у меня есть. Ну, хорошо, но если я не могу помочь, может быть, я могу за него молиться. У нас есть, да, огромное вот это вот вещь, что если ребенок, чтобы кто-то сделал тшуву, да, чтобы приблизился к Всевышнему. Я не могу скрутить ему руки, ноги и заставить его соблюдать мицвот. Я не могу насильно никого заставить быть праведником. Молиться за него я могу, и это помощь. Молитва меняет миры. Я могу это делать, это очень большая помощь. Но что-то, это мне не все равно. Мне должно быть не все равно. Уметь прощать, это что мне не все равно активно, что мне активно. Я не просто не сижу такая, не издеваюсь, не обижаюсь и не смотрю на него издевательски со стороны. Опять споткнулся, опять упал, опять упал. О, теперь еще и ногу разбил, теперь еще и шею сломал. Вот он, он так и не научился ходить. А я его за руку беру, я ему палку подставляю, я его, может быть, обнимаю. Я что-то с этим делаю. И это все очень красиво звучит, если это не против меня. А если это против меня? А если это против меня? Одна из главных причин, почему Всевышний, и это кто-то из вас написал, извините, у меня, когда меня вышло из интернета, стерлось, я сейчас не смогу посмотреть, кто это написал, но кто-то из вас написал очень правильную вещь, да, что помнить, что это все про Всевышнего. И это то, что он пишет, что, почему, что когда он пишет, да, что Всевышний прощает грехи лоль едей малах, лоль едей шалиаха баацмо, один из основных пирушим, почему Всевышний прощает не через кого-то, а сам, потому что в конечном итоге любые грехи, которые делает человек, любые ошибки, любые плохие вещи, которые делает человек, он это делает против Всевышнего. Человек, который, там, не дай бог, сказал тебе гадость или сказал про тебя лашон ара, он нарушил Аллаху Всевышнего. Он испачкал свой рот, он сказал лашон ара, он сделал грех против Всевышнего. Ты была просто субъект греха. Тебе понятно, что мы все очень субъективные к себе. Мы и прощать кого-то путаем с прощать себя. Мы, когда нас обижают, мы себя, естественно, очень-очень сильно и круто внутри этого чувствуем. Но очень важно чуть-чуть приподняться и хотя бы на мгновение вспомнить, это не ко мне, это не про меня. Я живу в мире Всевышнего. Человек ведет себя неправильно относительно того, что он должен Всевышнему. Я субъект, я на дороге оказалась. Это неприятно, это очень неприятно. Но у него проблема, он не может справиться со своим ртом. Сейчас это прилось в мою сторону. Но это он справиться не может. Я ему не психолог, я не могу сидеть с ним, я не могу взять его насильно, начать с ним при нем, в его же присутствии докапываться, почему именно с этим он не может справиться. Это если он захочет, сам раскопает. Но постараться хотя бы иногда оказаться вот в этом положении, видеть шире и понимать, что мы все в одной лодке. И этот человек, который не справляется, это, с одной стороны, это звучит как рецидивист, но на самом деле это честнее воспринимать, как кто-то написал, хроник. Вот это более честное восприятие. Как человек, у которого хроническая болезнь. И он сам с ней справиться не может. Ему нужна помощь со стороны, необходима. Кого-то можно за руку к врачу завести, отвезти. Кому-то нужно на тарелочке таблетку подать. Кому-то нужно массаж сделать. А за кого-то можно только молиться. Он больше ничего не позволяет. Или больше ничего неправильно. Это уже наша мудрость, что мы можем с этим сделать. Но не оставаться в стороне. Окей, давайте... Ой, какие вы умнички, есть какие-то, я надеюсь, это вопросы. Сейчас посмотрим. Давайте дочитаем. Итак, этот бедный Раф, которому все это насорили и наломали, да, он терпит, ждет, когда вот эта веселая семейка Якоби с этим справится. Что-то с этим сделает. И он ходит, терпит, ждет, а ему этот сломанный запор каждый раз как глаза колет, и его из себя выводит, и эта стоянка для машины, на которую нормально не заедешь, его прямо убивает, и он прям несчастный, ему с этим очень тяжело, но он терпит, он ждет, когда они исправятся. Потому что не он это наследил, и сколько можно, и кто, интересно, должен это исправлять. И в какой-то момент он начинает думать, ну, пока они дойдут и исправят, я тут и страдаюсь, и злюсь. Ну, им это тяжело, им это сложно. Тут он очень смешно пишет, он говорит, что сначала у него дома, у этого Рава, был гмах инструментов для работы. И он берет инструменты и как намек несет к этим хулиганистым людям, и говорит, вот вы сломали, наверное, вы не чините, потому что у вас нет инструментов, пожалуйста, почините. На самом деле он так не сказал, потому что он немножко не дошел. Потому что когда он уже был посередине дороги, он вспомнил, что этот человек, он очень такой искренний, очень энтузиаст, он точно пойдет чинить, но у него две левые руки. И то, как он ему починит, ему точно не понравится. А как раз у него у самого две правые руки. И так как он себе починит, ему точно понравится. И вот эта вот ситуация, когда наше внутреннее желание, чтобы было честно и справедливо, и что вдруг, если это не я сломал, я должен исправить, и что вдруг, если мы договорились, что это он помоет посуду, я должна помыть, и что вдруг вообще это я должна, это не я виновата, и это не я насорила, и это не я сделала, и не я этот шоколад обмазала этого ребенка, почему я должна это делать? Я делаю плохо себе. Я делаю себя несчастной. Я лучше умею помыть ребенка, чем он умеет помыть себя. Этот Рав Симхони, он лучше умеет починить, чем этот с двумя левыми руками. И он идет чинить, и да, тут такой красивый хэппи-энд в этой истории, что он идет чинить, тут его дочка возвращается из семинара и смотрит на него с восхищением и говорит, папа, мы как раз сегодня учили в школе Томер Двора. И вот именно я поняла, ты делаешь Увераль Пеша, точно как мы сегодня учили в классе. Как же мне везет, что у меня такой папа, что я сразу учусь. Как выглядит Увераль Пеша. На самом деле понятно, что вот это качество, о котором мы говорим, оно очень высокое. Есть места, которые говорят, что в принципе это, конечно, только Всевышний так может, чтобы это нужно такие уровни подниматься, в каких-то малюсеньких бытовых вещах можно подняться на такие высокие ступени, что очень хочется сказать, что это может только Всевышний. Но у нас есть. Как бы, я не знаю, я успею прямо посчитать, шалех, лави. Мы говорим, что наказание, оно посредством шалеха, оно посредством посланника, а категориха, да, а прощение, оно посредством самого Всевышнего. И вот эта возможность подняться над личным, и видеть человека, и видеть другого, и видеть его трудность, и видеть его боль, и перейти через какую-то вот личную вот требование справедливости, обиду, или там мне не додали, меня недоуважали, и посочувствовать другому, как в момент, что он ведет себя несправедливо к тебе, говорят мефаршим, это только Всевышний может. Только Всевышний. Но у каждого из нас есть хелек, элука мималь. У каждого из нас есть душа, которая часть Всевышнего. Каждый из нас это такой большой-большой пазл из огромного количества кусочков. И там есть йецер-ара, и там есть животные разные, весь зоопарк, говорит Шулхан Арух, да, в самом начале прям перечисляет. Очень-очень много в этом нашем пазле. Но в нашем пазле есть нешама, есть высочайшая часть души, есть прямо кусок Всевышнего в нас живет. И этот кусок – это огромная сила, и этой силой тоже нужно уметь управлять. Например, вот все, что касается эгоизма, или все, что касается соревнования, или все, что касается, что я хочу быть лучшей, это тоже проявление божественной души, потому что часть божественности – это что Ашем Эхад, что Всевышний Он один, и никто рядом с Ним стоять не может. Если мы этим не управляем, даже божественность может в прикольные места пойти, а не в самые приятные. Очень важно это наоборот. На самом деле нужно понять, что это наоборот. В нас есть самое мощное из всех возможных в мироздании сил. То есть если ей не управлять, уж она-то точно может совсем оказаться не лапочкой такой тихой. Уж совсем. Там атомная бомба рядом не стояла. Он тут пишет еще одну совершенно потрясающую идею. Акадушбору гуруэта адаму сэд шува. Уба ацамо мэматэк эт хэт бэшуршо. Умитакен можа ялифнэ хэт. Что человек, который хотя бы немножко работает вот над этим качеством, то есть показывает Всевышнему, что он для него действительно важно исправление. Вот ему действительно важно, чтобы вещи исправлялись, и он в этот момент не думает, я сделал, не я сделал, кто сделал. Ему действительно важно, чтобы мир стал лучше, чтобы человеку другому стало лучше, чтобы просто было, вот, чтобы добро было. Когда этот человек сам делает шуву, то Всевышний подхватывает его шуву и превращает в шува гмура. Ну, тоже медаки нагит меда, как часть медаки нагит меда. Представляете? Вот мы с вами, все, кто учили, насколько тяжело дойти до уровня Чувак Мура, а тут он бабах и дает нам потрясающий рецепт, потрясающую такой идею, что тот, кто работает над этим качеством, его Чува Всевышний доделает ее до Мура. Вы помните, мы говорили, что мы будем видеть прямо вот такие вот кольца, 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 которые в этом мире происходят, наши отношения с Всевышним, они постоянные, они от меня к нему, от него ко мне, и это все время и в разные направления. Он пишет тоже очень важную вещь, да, что... Ну, можно, конечно, по-разному. Он приводит тут чудесный, всем, наверное, известный пример. Да? Во-первых, он пишет, что если ты уже тебе совсем нечего делать, ты пытаешься и пробуешь, и тебе совсем нечего делать, то не забывай про огромную силу слез. Что ничего не получается, но у слез есть очень большая сила, и когда человек плачет о чем-то, что он очень хочет, и даже у него совсем не получается, это все равно очень большая сила. Он приводит пример Элиэзера бен Дурдая, тоже как сила слез, и тоже я бы хотела еще в одну сторону показать. Помните историю Элиэзера бен Дурдая, да, был такой преступник, был такой очень не совсем не цадик, да, совсем неправедный человек, который, у него было такое хобби, он коллекционировал грехи, особенно он коллекционировал, да, общение с профессиональными женщинами, и он, чтобы пополнить коллекцию, вообще был готов сделать какие-то сумасшедшие усилия, там, поехать за моря, за океан, там, заплатить кувшинами деньги, только чтобы вот пополнить коллекцию. То есть он был не просто грешник, а такой грешник с огоньком, он прям сильно старался. И это интересно, да, если я хочу помочь человеку исправиться, значит ли это, что я должна в него тыкать, говорить ему, смотри, какой ты плохой, как ты себя ведешь, фу-фу-фу, ты гадкий, тебя вообще, ты твою чуву уже Всевышний не примет, такой ты отвратительный. Ну, типа, довести его, чтобы ему было плохо, и он начнет исправляться. Это, кстати, тоже вариант, вопрос для кого. То есть интересно, что когда мы видели примеры, да, как это делал Всевышний, это было очень красиво, очень мягко. Но вот, например, вот эта проститутка, которую он имел дело, она именно так себя вела. Вот она ему именно сказала, что такой, как ты, уже точно вообще его чубу никто не примет, да. То есть есть люди, которые и так могут. Видимо, это не самые душевно тонкие люди, это не самая лучшая дорога. С другой стороны, если Всевышний хочет, чтобы человек такое услышал, он это услышит. И если человек, и Всевышний хочет, чтобы человек услышал, да, помните, он там кричал: горы и холмы, просите за меня Бакшу Айрахамим, да, просите за меня милосердие. Сейчас у нас нет времени объяснять, что это значит. Да? Он просил, там реки и моря просите. Они ему отвечали: сам за себя проси милосердие. Так тоже можно сказать, если ты гора или если ты холм. Человек, наверное, все-таки лучше бы по-другому. Но если Всевышнему надо, чтобы человек так услышал, он услышит. Он встретит свою гору, он встретит свою проститутку, он услышит. Может, лучше, чтобы я не была вот этим... Да? И в конце концов он садится, и он не знает, что делать, потому что он начинает осознавать, что он сделал. И он плачет. И он так плачет, что у него душа выходит. Да, и помните, вышел Батколь, вышел голос неба и сказал: Раби Элиэзер бен Дурдай, Рав. Человек не учился никогда. Какой Рав? Чувак мой, такую чуву сделал, что Рав Элиэзер бен Дурдай. Что такое слезы? Даже, может, я не знаю, как помочь. Может быть, я не знаю, как себя помочь, знаю, как кому-то помочь. Если у меня слеза за него течет, это входит в Овер-Эль-Пеш. То, давайте, у нас осталось пара минут. Давайте возьмем минуту, как мы с вами делаем наши минуты тишины. Пожалуйста, давайте попробуем все закрыть глаза. У нас сейчас, не волнуйтесь, отпустите время, отпустите себя. Я вам скажу, когда закончится минута. Каждая для себя. Где она может найти в себе вот это место, где желание добра больше, чем личные амбиции, где желание, чтобы было хорошо, и желание помочь выше, чем драться за справедливость до конца, и чтобы было точно, как я хочу. Где ее вот эта высокая часть души, части Всевышнего в ней, она ее прямо может почувствовать, полюбить, как крылья раскрыть. Окей, дорогие дамы, минута кончилась. Я сейчас быстренько посмотрю, у меня еще 2 минуты на вопросы. Сарочка, я 2 часа не могу понять, в чем я не прав. Да, это он зря. Но мы же знаем, что все с ребенком опять повторится, а торт можно нарезать кусками и забыть. Вот, например, нарезать торт кусками и забыть. Тоже прекрасный вариант, да. А теперь возникает вопрос. Почему все это того стоит? Глухар, лапочка, очень классный вопрос, не понимаю. Вот его мне нужно получше объяснить. А Баба Сали, да, есть мнение, что Баба Сали тоже умела читать по телу человека, там, по лбу и так далее. Портрет Дориана Грея. Смотрите, есть мнение, что вот всякие там ужастики, это все не ужастики, а просто люди, которые, ну вот типа на лбу написано, или типа там всякие кошмарные существа, которые там вокруг кишат, что это прям взор написано, что у нас миллиметра воздуха пустого нет. Что там много чего кишит, спасибо нашим ошибкам. Вы не знаете, почему именно на лбу. На самом деле, я видела мнение, что вообще на теле. А вот на лбу так видел Аризаль. Ну, не знаю, читается хорошо, нет, не знаю. Бывают неизлечимые болезни. Конечно, бывают. Это вы к чему? Двор, вы к чему, что они бывают? 100%? Ну, конечно, бывают. Оплатить стоимость забора. Выйти, вот оно, креативное мышление. Сколько шикарных мыслей сегодня для себя я услышала. Дай Бог здоровья. Спасибо большое. Ой, большое-большое спасибо. Вот на этой замечательной ноте мы как раз прощаемся. Для меня замечательно. Очень приятный для меня ноте. Спасибо большое. Шалом. Ханука Самеах. Мы с вами.